Здравствуйте, это программа о душевном здоровье, и мы продолжаем наши врачебные консультации. Вот еще одно письмо. Муж пил 15 лет. В 2007 году закодировался на 5 лет. В 2013 году стал снова выпивать. Постоянно осознает, что ему нельзя пить, иначе возникает много проблем. Дома я с ним постоянно ругаюсь, постоянно подозреваю, что он пил, пока я на работе. У меня страх возврата к прошлому, когда он постоянно оставался без работы, пьяным мог ездить на машине, 3 раза лишали прав. У меня боязнь невозможности спасти его. Часто снятся сны, в которых муж пьяный, и я бессильна ему помочь. Очень хочу побороть этот страх и научиться доверять. Вот как интересно, вопрос поставлен. Не так, как обычно, как помочь моему мужу, а как помочь мне, вот этой вот жене. Очень хочу побороть этот страх и научиться доверять. Это очень важные вопросы. Да, действительно, в этом вопросе есть две проблемы, и я попытаюсь их по очереди осветить. Первая проблема – это наша созависимость. Вот то, что здесь описано, это то, что сейчас называется вот этим расхожим термином «созависимость». Не знаю почему, мне это слово не нравится, не знаю. Есть в этом слове какая-то подмена реальности, какая-то неправда. Хотя звучит вроде убедительно. Зависимость человека от заболевания другого человека. И тот зависим от этого состояния, и родственник, близкий человек тоже зависим от этого заболевания. Но здесь есть что-то другое. Откуда возникает эта болезненная зависимость, откуда это вот болезненное состояние, когда мы боимся за то, что может произойти беда опять с нашим родственником? Как жена пьяницы, как мать наркомана или жена наркомана, она живет только на эту тему. Как бы это снова не повторилось, как бы это снова не случилось. Она готова не думать даже об этом, забывать об этом, забывать про него самого, потому что уж больно мучительно. Как только вспомнишь про него, вроде бы я его люблю, это мой родной человек, но как только вспомню про него, сразу начинаю мучиться и страдать сама или сам. Потому что он – это ходячая зависимость. Он – это саморазрушительный образ жизни. Он – это то, что заставляет мучиться всех вокруг и страдать. И пугаться будущего. Что будет дальше? Ведь человек погибает. И опять встает эта проблема проклятая, связанная со смертью. Болезнь и смерть – это вещи одного порядка. Все это, конечно, отравляет жизнь, мучает нас и так далее. И поэтому мы становимся как будто бы зависимыми от болезненного состояния наших близких. А на самом деле мы зависим от своих собственных страстей. Мы зависимы от своей гордости, от своего тщеславия, от своего сластолюбия, от своего желания жить в комфорте, чтобы у нас все было хорошо. От нашей привязанности ко всему земному, чтобы получать земные блага здесь, чтобы получать удовольствие, чтобы жить и радоваться, чтобы у нас было все хорошо здесь, чтобы здесь было все хорошо. Вот это все совокупное действие наших страстей, с которыми мы рождаемся. Поэтому, когда мы начинаем страдать от наших близких, мы страдаем не столько от близких, сколько от себя самих. Это наши собственные зависимости, которые были просто подогреты болезнью наших близких. У нас есть конкретный раздражитель, некий фермент, который запускает наши собственные страстные реакции нашей души. Но болеем-то мы сами. И лечиться-то надо нам. Это верно. Как доверять человеку? А просто нужно научиться видеть в человеке, каким бы близким он нам не был, как бы мы его не жалели, как бы мы ему не сострадали, каким бы он нам жалким ни казался и неспособным прожить без нас, мы все-таки должны изначально знать, что человек – это автономная, независимая система. Это богоподобное существо, это образ Божий, свободный, Богом наделенный свободой. И как сказал апостол Павел, он сам стоит перед своим Богом или падает. И степень нашего участия вот в этом его предстоянии перед Богом, она достаточно скромная. Мы не должны переоценивать себя в этом. Наоборот, мы должны всегда помнить, что главным действующим лицом в жизни человека является не жена, не дети, не родители, а Бог. Он наш Творец. Он и развивает нас, дав нам жизнь. Он и ведет нас по этой жизни к себе. Цель человеческой жизни не мы. Не мы цель и смысл нашего близкого. Не для нас Бог его создал. Он создал его для себя. Наше участие в его жизни должно быть сопряжено с этой целью. А проявляться это должно доверием его Богу. Не кому-то из людей, не даже специалистам, которые занимаются кодированием или еще чем-то еще, какими-то еще специальными воздействиями на людей, чтобы изменить их образ жизни. Нет. Доверять человека нужно Богу. И мы научимся этому не раньше, чем научимся доверять Богу самих себя. Я не смогу научить другого и передать другому то, чего у меня нет. Если я сам себя не доверяю Богу, я не буду доверять Богу и других людей. Я буду все время пытаться на них влиять. Я буду считать, что я единственный, кто имеет на это право, если я жена, или если я муж, или если я мать или отец. И я буду до конца дней своих вмешиваться в этот процесс предстояния свободного человека перед Богом и буду наводить там свои порядки. Это категорически делать нельзя. Вот это тоже некая, знаете, одержимость своими собственными страстями, своей гордостью, своей самонадеянностью, самоуверенностью, своим таким, мягко говоря, завышенным представлением о себе самом. Так вот, наши пьющие мужья и наркоманящие дети должны нас самих задуматься о том, а как мы-то предстоим перед Богом. А мы себя-то Богу доверяем. Вот мы ходим на службу в храм и слышим там постоянно. Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Что это значит? Надо вдуматься в эти слова. А это значит, что мы должны и себя, и наших близких, и всю нашу жизнь вручить Христу Богу и сказать: «Господи Иисусе Христе, возьми мужа моего вместе со мной или меня вместе с мужем и сделай так, как ты хочешь». И тогда не нужно будет беспокоиться излишне. Тогда мы будем понимать прекрасно, что то, что с нами происходит, это как раз оно и есть, как Господь действует в нашей жизни. Если бы не мой пьющий муж, как говорили мне очень многие жены алкоголиков, я бы никогда не встретила Бога, я бы никогда не пришла в церковь. Пьянкой мужа Господь смирил жену. И она научилась доверять себя сначала Богу, а потом и мужа своего. И от всей души молиться за него. И ни на чем не настаивать. И понимать, что тот безобразный образ жизни, который он ведет, как, в котором он сам похож, может быть, на свинью, но это не какое-то досадное недоразумение, а это какой-то таинственный промысел Божий о человеке, в котором я ничего не понимаю в этом промысле. Я могу только видеть то, что мне досаждает, и возмущаться в этом промысле. А самого главного, спасительного, и для этого человека, и для меня, я так и не увижу. Так вот, если мы хотим доверять своих близких Богу и излишне не беспокоиться, мы должны сначала научиться доверять Богу себя самих. И тогда многое изменится. Если мы будем предоставлять Богу действовать в жизни наших близких и будем уверены в том, что Он позаботится о них лучше нас в 1000 раз, то тогда мы будем независимы от наших близких, а мы будем их просто любить. И их страдания будут только подогревать нашу любовь, жалость и заботу, и будут придавать нашей жизни смысл и радостную надежду. Страданиями своими и близких мы спасаемся. Без страданий человеческая жизнь невозможна и даже не должна быть ни в коем случае. Без страданий своих или наших близких человек очень быстро сатанеет и погибает в сытом самодовольстве. А это самое опасное, что может быть для нас. И вторая сторона этого вопроса. Муж закодировался в 2007 году на 5 лет. Прошло 5 лет, и он запил. Вот сам этот факт не указывает ли он нам на то, что он сделал 7 лет назад, это было что-то не то? Почему закодированные алкоголики с таким постоянством, удивительным, запивают сразу, как только заканчивается срок кодировки? Причем ведь тревога-то женщины не безосновательна, потому что закодированные алкоголики запивают с гораздо большей силой и интенсивностью, чем это было раньше. А при этом за то время, что они не пили, они почему-то не лучше стали, а хуже. Они испортились. В трезвости, в этой пятилетней, человек нажил еще большое количество каких-то страстей, пристрастий, каких-то вариантов поведения, которые не нравятся окружающим. А по окончанию срока кодировки еще и запил. Гораздо большей силой. Так вот, тогда что такое кодирование? И вот мы видим, что это ошибка. Кодирование это, ну, на мой взгляд, досадное недоразумение, которое появилось именно в советской наркологии под влиянием одного человека, Довженко, который обладал даром гипноза. И у него получалось кодировать людей в массовом порядке. То есть вводить их в состояние транса гипнотического и произнося ключевую фразу о том, что человек не будет пить какое-то количество лет, а навязывать ему как будто бы свою волю. А гипнотический транс — это состояние безадресного раскрытия души для ближайшей к нам духовной реальности, то есть для бесов. И кодировщик, кто бы он ни был, врач или представитель другой профессии, он является проводником воли дьявола для этого человека. А дьяволу все равно, пьет человек или не пьет, лишь бы он не общался с Богом. И пьянство не самый, знаете, такой верный способ разлучить человека с Богом. Человек пьющий как раз может догадаться о том, что то, что он делает, это грех, и может раскаяться. А вот трезвый человек, причем переставший пить каким-то очень дешево доставшимся способом, он-то как раз может никогда не захотеть общаться с Богом, никогда не захотеть каяться, а как раз-таки впасть в такое опасное самодовольство. Поэтому мы видим вот эти с таким постоянством повторяющиеся результаты кодирования. Я думаю, что здесь нужно молиться о том, чтобы муж раскаялся и в том, что он злоупотребляет алкоголем, И в том, что когда-то он обращался за помощью к кодировщику. То есть пообщался с нечистой силой, с дьяволом и с бесами. Вот об этом нужно молиться. А за самого мужа можно не беспокоиться. Если жена молится за мужа, муж не погибнет. Это закон. В следующий раз мы продолжим наши врачебные консультации. Я напоминаю, что вы можете заказать мои лекции «Школа православного самосознания» по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!